Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Экземпляр романа Натана Дубовицкого «Около ноля», о котором мы говорили в первой части радиожурнала «Поверх барьеров», мне подарил соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Экземпляр журнала «Русский пионер» с этим романом лежал на столике кафе, где мы беседовали с Борисом и главным редактором, специализирующегося на книгах по философии, издательство «Праксис» Тимофеем Дмитриевым. Разговор о том, что происходит с книгоизданием и книготорговлей в России, я начал с рассказа о письме, который недавно получил от знакомых из Белоруссии. Они приехали в Москву и первым делом прямо с вокзала направились посмотреть на знаменитый магазин интеллектуальной книги на Тверской. Так что «Фаланстер» стал такой столичной достопримечательностью, как «Мавзолей», «Театр Образцова» или «Могила Высоцкого».
Надеюсь, что если «Фаланстер» является достопримечательностью, мы можем ставить в один ряд с «Могилой Высоцкого». Все-таки мы пока еще живы и рассчитываем делать это и в дальнейшем. Но, в принципе, конечно, то, что вы говорите, это очень печально. Это очень печально для общекультурной ситуации городской, общей культурной ситуации страны, когда фактически один маленький магазин, находящийся на 100 метрах, да, является достопримечательностью, таким непонятным местом, куда должны приехать многие приезжие. Это плохо. Таких магазинов должно быть много. Слава богу, в Москве сейчас все-таки «Фаланстер» не один. Есть еще магазин. Есть магазин «Гелея» прекрасный. Есть магазин «Нина». Александр Гаврилов сейчас собирается буквально в эти дни открывать какой-то магазин. Посмотрим, что у него получится. Буду надеяться, что получится. Магазин хороший. То есть, конечно, мы не одни, но вообще ситуация плохая. Потому что, когда книжный магазин, хороший книжный магазин, становится уникальным, это говорит о тяжелой ситуации. Насчет того, что мы были маргинальны и стали почти попсовыми. Ну, во-первых, на то, что находится на винзаводе. Просто попсовый магазин. Мы делали его как такой чуть выше, чем средняя попса. Да? Мы очень переживали и ругались с учредителем «Фаланстера» Максимом. Нам хотелось бы назвать его по-другому, но Максим решил так, а он имеет на это все права, такие же, как и мы. Вот. Что касается самого «Фаланстера», который на Пушкинской, да, конечно, нам пришлось измениться. То есть, как бы рынок диктовал, в данном случае, какие-то вещи. Когда мы открывались, нам было проще сохранить маргинальную планку. Мы и сейчас пытаемся это делать. Сейчас значительно труднее, потому что приходит огромное количество людей, там хороших, плохих, любящих читать, симпатичных и несимпатичных, которым испытывают огромную потребность в большом количестве книг. Да? И так или иначе мы пытаемся выдерживать, собственно говоря, тот ассортимент и стиль, который у нас был, но, конечно, за счет уникальности, да, нам приходится разнуваться.
Тогда следующий вопрос. Что происходит на рынке? Рынок очень сильно меняется, интересы читателей очень сильно меняются, книгоиздательские практики очень меняются, а тут еще и наступил кризис, который вообще смешал все карты. Как вам видится вот эта ситуация на сегодняшний день, августа 2009 года?
Ну, кризис пока коснулся только крупных издательств сетевых, как бы распространителей, то есть тех издательств, которые работали на кредитах и играли в большие игры, да, мы как бы большие игры не играли, и большинство наших близких нам издательств, которые занимаются большие игры, не играли. Упал ли спрос? Нет. Вот только что у меня есть данные там в магазине «Москва», и наши данные говорят, что если спрос упал, то очень не сильно по отношению к ежегодовым колебаниям, как летним, да, может быть, там 5%. Что будет дальше, неизвестно, но то, что вообще неизвестно, что будет дальше, не только с книжной торговлей, со всем остальным, что будет в сентябре, октябре, но сейчас ситуация такая странная. Чаще можно говорить о спекулятивных каких-то вещах, которые происходят именно из-за такой торговли ожидания, что скоро будет плохо. Книги сильно подорожали за последние 2 года, подорожали в 2 раза. Сейчас книги в России стоят столько же, сколько, предположим, книги в Англии. Потому что в Англии, ну, это очень голословное заявление. Я не могу быть на 100% прав. Да? Но в Англии совершенно спокойно можно купить новую книгу за 5 фунтов или за 4. Как бы московская цена, даже чуть ниже, чем московская цена. То есть есть мы по ценам уже догнали совершенно плотно Восточную Европу и идем на опережение. То есть скоро американские книжки будут дешевле, чем книжки российские. Объяснить этот процесс очень сложно. Я объясняю его просто тем, что издатели наконец-то, к несчастью, перестали быть романтиками, а стали бизнесменами.
Вот тут я спрошу тогда Тимофея, стали ли вы бизнесменом и удается ли стать бизнесменом?
Вы знаете, удается, но в таком вполне определенном плане. Для того, чтобы сейчас иметь возможность издавать книги, к примеру, там переводные по философии, социологии, политической науке, вот, для этого необходимо иметь некие побочные источники доходов. Потому что в свое время, к примеру, в России в основном гуманитарная литература сложная издавалась на спонсорские средства фонда Сороса. Вот. Но это уже, к сожалению, прекратилось где-то еще на начале 2000-х годов.
Вот. И... Ну, если вообще сравнивать с тем, что происходило в 90-е годы, это вообще изменилось все. Да? И издатели уже совершенно другие.
Да. Но для того, чтобы иметь возможность издавать те книги, которые хочет, собственно говоря, издатель, получается, что мне необходимо еще издавать что-то, за счет чего можно было бы издавать действительно хорошую, собственно говоря, квалифицированную литературу.
Ну, что это? Это что, календарь, например, да?
Да, это календари, некие альбомы, к примеру, для, собственно говоря, разного рода крупных российских фирм. Я не буду их, собственно, сейчас именовать.
Нет, на самом деле, тот опыт, о котором говорит Тимофей, он достаточно уникальный. Все издательства действуют по-разному, но в большом количестве случаев небольшие издательства вынуждены выживать именно так, печатая заказные издания. И даже средние издательства этим грешат, например, ну, даже большие, ну, такие как «Молодая гвардия», да, которые делают много книг, которые не поступают в продажу через электронную сеть. Это один из способов выживания, не единственный, но один из.
Тут теперь вопрос, как ведут себя покупатели и читатели, и изменились ли их пристрастия, изменилось ли поведение посетителей магазина «Фаланстер», ну, скажем, за последние там 5-8 лет.
Трудно сказать, что изменилось поведение. Нет, конечно, читатель изменился. Конечно, изменился читатель. Естественно, так называемый, очень нелюбимый мной, но классический термин «старый книжник». Естественно, люди уходят просто потому, что они преклонного возраста. Многие просто уходят вообще. Многие перестают покупать книги, не читать. Перестают покупать книги, потому что невозможно по финансовым соображениям. Но тем не менее, они ходят в магазин, смотрят, интересуются, что выходит новое, пытаются читать в магазине и так далее. Так как книги стоят дорого, сейчас составление и поддержание библиотеки домашней является во многом роскошью. Многие ходят в интернет, где есть далеко не все тексты, но какие-то тексты есть. Книги становятся роскошью. У нас появились совершенно новые типы покупателей. Люди, читающие, кстати, не то, что они ставят их на полку просто так, но которые могут себе позволить покупать много книг. Я думаю, что большинство из них, они просматривают, может быть, не все. Да, некоторые читают, но это такая форма интеллектуального снобизма.
Держать книги у себя.
Да, держать книги. Держать большую библиотеку.
Я, в принципе, с такой постановкой вопроса совершенно согласен. Если, к примеру, смотреть по моему опыту преподавателя Высшей школы экономики, то сейчас, безусловно, происходит очень мощный сдвиг в сторону электронной литературы. Вот. И молодому поколению во многом проще общаться, соответственно, с разного рода электронными носителями, нежели держать книгу в руках. С другой стороны, я смотрю на эти вещи довольно оптимистично. Почему? Потому что, опять, таких примеров пока будет существовать высшее образование, книги будут издаваться, будут покупаться, соответственно, будут читаться.
Ну, не при книгопродавце это говорить, но я, честно говоря, отношусь к умиранию бумажной книги с большим оптимизмом. Именно в российской ситуации, потому что это разрушит страшную систему посредников, которая ну, просто убивает издательство.
Я думаю, что, во-первых, система посредников разрушится сама, или, по крайней мере, как-то трансформируется точно в ближайшее ближайшее время, потому что та возмутительная ситуация, которая происходит сейчас в России, она не жизнеспособна. Как раз кризис по нему-то ударит, на самом деле, больше всего. Тогда, когда распространитель зарабатывает на книге больше, чем издатель, больше, чем магазин в результате, да, когда просто ниоткуда, будучи посредником, не имеющего рынка, по большому счету, потому что рынка в России книжного тоже нет, связан, да, не поставляя книгу там, за Урал, не то, что за Урал, там, а просто в другой областной город. Весь рынок России, как бы не охвачен как бы посредником, это Москва и Петербург, не более того. На некоторые там сети, на сетевые посредники охватывают как бы остальные регионы. С тем должна рухнуть сама по себе. Она не жизнеспособна. Что касается вообще там Тимофея, о том, что где-то удобно держать книгу в электронных руках, неудобно. У них просто нет возможности держать книгу как бумажную. Во-первых, потому что ее нету. Потому что наши тиражи еще рассчитываются по средневековым лекалам, когда книга должна быть продана в течение там, полугода-года. Если книжка не продалась в течение полутора лет, это страшная проблема издательства. Да? Из этого и высчитываются тиражи. То есть книги, даже которые вышли там 2-3 года назад, не находятся в прямом доступе. Во-вторых, цена. И в-третьих, просто невозможность купить эту книгу за пределами там, Садового кольца. Серьезная проблема. Если люди вообще перестанут читать, то не важно, что они перестанут читать. Перестанут они читать электронную книгу или бумажную книгу. Это не важно. Если люди будут читать, они будут читать и электронную, и бумажную. Может быть, бумажную меньше. Очень хорошо. Пусть будет так. Пусть будет больше электронной книги. Пусть будет больше текстов в интернете. Пока в нашем интернете текстов очень немного, на самом деле. Если мы берем философию, например, Тимофей Александрович не даст соврать, то книги падают не все, не всегда и очень неаккуратно, скажем так.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов и главный редактор издательства «Праксис» Тимофей Дмитриев. Я напомнил Тимофею весьма впечатляющие цифры. За один только прошлый год в России было выпущено 123 тысячи наименований книг и брошюр общим тиражом 760 миллионов экземпляров. Правда, тираж 34% этих изданий скромный, менее 500 копий.
Я, собственно, смотрел прошлогоднюю статистику. Вот, значит, она очень такая любопытная. Если считать на душу населения, то, соответственно, где-то во Франции и Германии выходит в год 12-13 книжек на душу населения. В Польше, к примеру, где-то 6. Соответственно, в Белоруссии 5, в России 3,5. Да? Вот, но если учитывать, что в основном в Белоруссии продукция книжная производится на экспорт, понятно, в Россию, но на русском языке, то получается примерно 4-5 книг. Вот. Например, на Украине 0,4. То есть в 10 раз меньше. В принципе, все-таки существует рынок, существует определенный спрос. И если он и будет уменьшаться, то вот исключительно по причинам, о которых мы с вами говорили, именно переход на электронные носители, смена, собственно говоря, культурных поколений, потому что уже, естественно, сейчас как бы иметь действительно большую библиотеку, как совершенно правильно сказал Борис, это считается, это получается уже некая большая роскошь.
Какие книги перестали покупать? Есть ли категория книг, которая пользовалась спросом 10 лет назад? назад и не пользуются сейчас вообще?
Трудно говорить, у нас узкий сегмент. Но если говорить о нашем опыте, то стали меньше покупать зарубежную приватную литературу. Потому что стало значительно меньше выходить. Я думаю, что в два раза меньше, чем было как бы год, полтора года назад. Естественно, если издают меньше, меньше и продается. Я думаю, что стали покупать меньше книг, особенно Восток и все книжки. Я говорю как бы очень общо, да? Это книжки и какие-то суфийские какие-то книжонки, да, и какие-то исследования, посвященные вообще истории Востока и так далее. Я думаю, что меньше стали покупать и меньше значительно издавать, просто академические издания. Все стало значительно меньше, и стали нечеловечески дорогими. Просто уходит тот круг людей, который мог подготовить академическое издание.
Памятники существуют, и выходит несколько просто замечательных книг вышло в последнее время, и я воспринимаю это как нечто совершенно удивительное и необъяснимое.
Сейчас это удивительно, потом посмотрим на цену, они безумно стоят. Эта книга стоит 2000 рублей у нас, да, или там в других московских магазинах.
Как камень Еврипида, да, то есть, кажется, они стоят где-то, ну, примерно 1500 рублей.
Ну и тираж 800 рублей.
Вообще, как бы, если говорить с античными памятниками, здесь ситуация плохая, меньше сдают, меньше покупают. То есть покупают меньше, значит, меньше сдают.
Есть определенные жанры книжные, которые в России либо совсем отсутствуют, либо существуют в каком-то очень урезанном состоянии. В первую очередь, это, конечно, комиксы. Мне кажется, что их крайне мало. Стало больше.
Комиксы появляются буквально дело последних лет. Не то, что много, но, по крайней мере, там в месяц выходит 3-4. Если комиксов, они пока не очень пользуются спросом, мы не очень привыкли, но они появились. Чего, на мой взгляд, в России совершенно не хватает, это не хватает такого настоящего нонфикшн. То есть только что странный издательство «Центр Полиграф», а честь имя хвала, выпустил замечательную книжку Томпсона «Как правило чучело акулы» за 12,5 миллионов долларов. Да? Прекрасная книжка нонфикшн, исследование как бы арт рынка. Да? Он экономист, он пытается исследовать этот рынок с экономической точки зрения, да? И выявлять какие-то его тонкости. Да? Вышла книжка «Ноулогов», издательство «Добрая книга», да? Или там «Доктрина шок». Вот такого порядка нонфикшн, да, в России нет практически. Может быть, Тимофей сейчас скажет лучше.
Да, вы как раз издаете такие книги.
Вот, и я, собственно говоря, как раз хотел ответить на вопрос, который вы задавали, по поводу исчезнувших жанров. К сожалению, исчезнувший жанр действительно есть. Это жанр научно-популярной общественной литературы. Почему? Потому что в свое время, как мы все прекрасно помним, было понятие журналиста-международника, который, соответственно, и писал популярные книжки в разных странах. О Чехии, о Палестине, о Китае, Японии. Ну, вот этот жанр, действительно, он погибший. Вот, его необходимо, как я считаю, восстанавливать. Естественно, здесь есть свои структурные проблемы, потому что, опять-таки, вопрос о том, кто это будет читать. Потому что среда, которая это может прочитать, опять-таки, она не слишком большая. Вот, но, на мой взгляд, именно этот жанр, он по большому счету имеет большое будущее. Если им, собственно говоря, заниматься.
Вообще нет книг научно-популярных. Книг, как бы, естественно, научных, да? На Зимин пытается как спонсировать, и выходит единицы книг, да? У нас печатает Перельман, там, 25-го тиража, да? Но почему-то жанр научно-популярной литературы, технической и, естественно, научной, отсутствует начисто. А что вообще, собственно говоря, с точки зрения гуманитарной, очень плохо. Посмотрите, да, книжка Хокинга или Десмонда Морриса, или того же самого Перельмана является, на протяжении долгих лет, хитом. И они замечательно продаются. Их читают, как бы, все эти вопросы. Да? Почему эти книги не выходят сейчас? Для меня вопрос загадочный.
Фаланстер, я думаю, чуть ли не единственный магазин в Москве, который регулярно торгует толстыми и не очень толстыми и совсем самодеятельными журналами. Покупают ли их?
Как показывает наша практика, практически не покупают. Хорошо ли это, если, например, иностранная литература, которая на очень высоком уровне, ни на йоту не упала по сравнению с тем временем, когда выходил миллионными тиражами, в магазине «Фаланстер» покупают 12 штук, и не всегда.
в течение месяца. Это плохо. Люди отвыкли читать журналы. Возможно, вот сейчас, потому что настроение такое безобразное, потому что книги не доходят, потому что сети падают и рушатся. Возможно, будет какое-то возрождение. Я очень хотел бы в это верить. Мы только что беседовали с Красновым Литературным на эту тему. Есть хоть какая-то надежда на эти вещи?
Борис, вот я хочу вернуться к тому, с чего мы начали этот разговор. Фаланстер, ну, чуть ли не единственный такой магазин на всю Россию. В Петербурге нет ни одного. Ну, должно быть какое-то объяснение, почему так происходит?
Объяснений несколько. Во-первых, в России сейчас серьезная проблема с чтением как таковым. А дело в том, что люди разучиваются читать. Не то, что как бы они букв не знают. Они знают прекрасно буквы, как бы любую докладную записку или там приказ директора прочтут. Да, и ценник в магазине. Проблема в том, что чтение вообще выходит из интереса обывателя. Из интереса обычного российского гражданина. Обыватель, я это говорю, не уничижительно, а весьма-весьма уважительно. Вот я смотрю на своих родителей, которые все, что мать и отец имеют академические степени, отец преподает. Они стали читать значительно меньше сейчас, в преклонном возрасте, чем читали раньше. Да? А поколение людей, которым за 50 лет, ничтожно мало читают. На самом деле, это то поколение, которое в советское время читало, может быть, больше, чем молодежь. Молодежь читает тоже не так много. Да? Это связано с ценой на книги и с ассортиментом этих книг и так далее. У нас серьезный кризис. Да? Никакие государственные программы, вроде того, что там, купи книгу, источник знаний, да? Когда несколько коммерческих писателей рекламируются на всех билбордах в Москве висят, да? Это не развивает. Понятно, что магазин такой должен находиться в центре, что выжить этого магазина нужно совершенно несусветные деньги. Мы очень платим большую аренду. Когда мой немецкий партнер один, Вальтер Кёнинг, известнейший книгопродавец книг по искусству в Германии и в Англии, узнал о том, какая аренда у нашего магазина, он не поверил, решил, что я обманываю, называю ему цифру за год. Она примерно в 7 раз больше, чем из того магазина его любимого и самого первого в Кёльне, откуда он пришлось съехать, потому что аренда увеличена на 10%. То есть цены несусветны, трудности вообще с какой-либо экономической деятельностью. Но если мы вернемся обратно и поговорим о гуманитарной составляющей, то действительно не все так хорошо, потому что книга почти сознательно выжимается из-за обихода. Я вот дико благодарен Натану Дубовицкому, потому что книжка издана 10-тысячным тиражом, и дай бог, там будет допечатка, там будет много, и уж каждый чиновник и человек, который как-то там следит за политическими вещами, обязательно должен будет ее прочесть. Welcome, отлично. Там написано очень сложным языком, экспериментальные всякие вещи с языком делались, да? Отлично. Значит, если чиновник средней руки заставит себя прочесть эту книгу, он станет чуточку лучше. А такие сложные языковые построения, если человек осилит эти вещи, будет отлично.
Ну вот что примечательно. Читатели становятся все меньше, писатели становятся все больше. И магазин «Фаланстер» дает возможность писателям, которые выпускают книги за свой счет, их продавать, насколько я знаю. Это тоже уникальная практика, потому что вряд ли какой-нибудь большой магазин, даже самый либеральный, возьмет книгу у человека, который отпечатал ее для развлечения своих знакомых тиражом 200 экземпляров.
Ну, на самом деле, надо признать, что многим мы отказываемся. То есть какой-то ценз у нас здесь происходит. Хотя, положим, Дима Кузьмич ругает нас за то, что мы любим почти все поэтические книжки, которые нам приносят. Мы считаем, что если они не будут продаваться вообще, будет неправильно. То есть где-то они должны продаваться. Хотя и нам это трудно. И не очень интересно ни коммерчески, ни гуманитарно, но вообще это естественная ситуация. Потому что писать становится больше, не согласен. В русской литературе вообще серьезные проблемы. То есть мы посмотрим там, список большой книги, все последние премии литературные, которые были, начиная от «Нацбеста», просто историю за несколько лет, мы видим, что сейчас борьба перестает быть конкурентной. И очень легко, что конечно, и безусловно, хорошо, но легко молодому, в общем, начинающему писателю путем случайных каких-то совпадений получить премию. Это говорит о том, что нету больших книг. Вот я замечаю, что, может быть, мой такой как бы снобистский взгляд на вещи, но за последний год не вышло ни одной книжки, опять же, кроме вышеупомянутого только что.
Да. Пришел Сурков, и все изменилось.
А, нет, я Суркова ничего не знаю, Натана Дубовицкого я знаю. Не было ни одной книги, которую серьезно обсуждали все. Да? Вот книга, которую серьезно будут обсуждать все. Да? И вы будете обсуждать, и вы приводите цитаты разных личных критиков. Да? За год такой книги не было. Ситуация ненормальная. Такие книги, вспомните, даже там 5-6 лет назад, когда каждые 2-3 месяца была громкая книга, которую обсуждали все. Последняя такая книга, наверное, «День опричника» за там, библиотека Елизарова. «Санька», безусловно. Да? То есть сейчас ничего не вышло. Ничего не вышло, что как бы требует какой-то полемики. То есть мы довольствуемся искусственными вещами, собственно говоря, когда полемика искусственна за счет странности автора. Должны быть книги, которые попадают в какой-то топос, да? Попадают в какие-то ожидания, которые охватывают существующую картину как бы жизни, когда люди рефлексируют на эту тему. Мне кажется, что это важно, что это необходимо. Я сейчас говорю о таком постоянном пилеве. Но я понимаю там ваш скепсис других людей, но просто мне кажется, что с литературой не все в порядке. Совсем не все в порядке.
О том, что происходит в книгоиздании и книготорговле, мы говорили на «Волнах свободы» с соучредителем московского книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и главным редактором издательства «Праксис» Тимофеем Дмитриевым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.